Symptomy.
Tak. Wiałej. Da. Ciastej. Ну, не всегда. И, наконец, жидкой. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это медицинский форум, в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня 11 августа в мире отмечается Международный день здорового сердца. Конечно, мы к этой дате присоединяемся вместе со всеми нашими кардиологами, с нашими моторчиками, ну, то есть сердцем, сердечно-сосудистой системы. Будем говорить о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Это самое главное, потому что что профилактируется, то потом не страдает. То мы не болеем, мы здоровые, красивые и активные, что самое главное. И ходим только на диспансеризацию к кардиологу. Больше ни в каких случаях не появляемся там. Итак, у нас в студии замечательный гость, главный кардиолог Северо-Западного административного округа Москвы, заведующий отделением кардиореанимации городской клинической больницы 67, департамент здравоохранения города Москвы, Екатерина Веленовна Кошкина. Здравствуйте, Екатерина Веленовна.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Итак, давайте по статистике пройдем. Сердечно-сосудистые заболевания вообще в мире, как мы все знаем, ВОЗ нам об этом постоянно говорит, Всемирная организация здравоохранения, первое место по смертности. Это грустно. С этой статистикой пытаются все работать, все страны, мы тоже в том числе, и вроде как неплохо получается. В Москве у нас сердечно-сосудистая сеть активно работает, правильно?
Да, абсолютно так.
Вот. Ну, вообще, за последние, например, 5-10 лет, как ситуация изменилась, если вот по диспансеризации? Например, с этого начнем. То есть активно чаще обращаются люди, чтобы не допустить инфаркта, инсульта, каких-то нехороших проявлений, слушая программу, рекламу какую-то социальную слушая.
Добрый день, дорогие друзья. Совершенно верно. Мы видим, что чем больше нам с экрана телевизора или из радио рассказывают о профилактике и, возможно, предотвращении болезни сердца, тем на самом деле больше людей обращается с медицинским вопросом, за медицинской помощью. Хорошо ли это или плохо? Скорее всего, хорошо, потому что люди, получая знания, идут к профессионалам, задавая им вопрос, который, может быть, не является вопросом по существу поначалу, а через некоторое время вскрывается либо какие-то точки, о которых раньше даже человек и не понимал, а иногда у него снимается беспокойство, и человек понимает, что он здоров и может переносить те физические нагрузки, которые по какой-то причине он оставлял, ему не хотелось себя заставлять, а теперь он имеет возможность вполне физическую активность свою развить. Значит, сейчас, в настоящее время, сердечно-сосудистые заболевания являются эпидемией. И поэтому Московское здравоохранение активно с этим вопросом занимается с точки зрения профилактики. И в поликлиниках устроены кабинеты, летом устроены в Москве шатры, где каждый москвич и даже гость столицы может обратиться со своими вопросами. Ему снимут электрокардиограмму, дадут уже консультацию, возьмут даже анализ крови, и там определят уровень холестерина, глюкозы. И, соответственно, какое-то первичное знание о себе человек может получить, и, соответственно, принять решение, стоит ли ему дальше продолжать свое наблюдение за своим здоровьем, либо гулять в парке и получать удовольствие.
Кстати, сердечно-сосудистая система, наше ненаглядное сердце, что любит, какие физические нагрузки? Может, даже по возрастам пройдемся от 18 до 80. Что нужно? Плавание, скандинавская ходьба, свежий воздух. Вообще в условиях мегаполиса это все возможно? Либо, знаете что, стресс, выхлопные газы и так далее, там подобное, неправильное питание, это все равно приводит к нехорошим последствиям. Занимайся тут спортом, не занимайся.
Это точка зрения, мне кажется, пессимистов. Мы с вами, как люди, которые относятся к сердцу как не только к мотору, который определяет нашу жизнь, но и к сердцу, которое можно заставить трудиться в случае, если есть такая возможность. Итак, физическая активность – это мнение любого врача, от уролога, кардиолога до нейрохирурга, она не противопоказана никому. Конечно, если на улице мороз, холодно и скользко, чего сейчас, мне кажется, не наблюдается, то, конечно, надо сидеть дома, и физические упражнения возможно проводить в рамках домашнего быта. Но сейчас ходьба скандинавская, либо под руку с любимым человеком, либо просто легкая пробежка, она полезна всем. Как начинать физкультуру? Ну, наверное, вот оно так и называется, именно физическую культуру. То есть с детства прививают, что двигаться – это полезно, что это жизнь. И так на самом деле люди и передвигаются. Но существует искушение. Искушение в виде лифта, которым совет кардиолога не пользоваться, в том только случае, что если количество килограмм ваших сумок превышает 2. Это автобус, за которым можно не пользоваться, а только бежать. Вы его догнали на остановке, а потом бегите за следующим автобусом, который от вас уходит. Вероятнее всего, такая форма тренировки наиболее хорошо может быть использована в мегаполисе. А что же делать обычным гражданам, которые работают с утра до вечера? Что нужно делать? Нужно попробовать, и это самое важное, мне кажется, в жизни каждого человека, тем более, что каждого человека, это тайм-менеджмент. То есть, если человек задерживается до позднего вечера дома, то до позднего вечера на работе, что нужно делать? Нужно вставать пораньше, соответственно, и ложиться, как только пришли. Вставать пораньше и купить, значит, билет или карточку в ближайшей к работе, на самом деле мой опыт показывает, именно к работе спортклуб, и тогда вы вне пробки можете попасть в спортклуб и заниматься часок-два перед началом рабочего дня. Если есть возможность после рабочего дня, то, опять же, здесь же клуб, наверное, будет тот, который рядом с работой. И тогда вы можете поплавать и поговорить с тренером. Всегда есть в нынешних фитнес-центрах люди, с которыми можно и разработать реабилитационную, либо просто любую кардиопрограмму в рамках своих исходных достижений. И также можно поговорить о, как бы, дальнейших планах. Поэтому не нужно рассказывать самому себе, прежде всего, что нет времени, и что я уже, понимаете, настолько состарился, что мне уже 40 лет, и я уже должен сидеть на диване. Ни в коем случае диван, телевизор, фастфуд – это те ограничения, которые нам диктует наша жизнь. Но это на самом деле мифы, а нам нужно двигаться.
Да, вот вы сейчас сказали про 40 лет и состарился. Хотя это сейчас это молодой еще прогрессивный возраст, само собой. Население стареет, и мне кажется, скоро уже 45-50, это будет вообще абсолютно молодой человек. А скажите, пожалуйста, а вообще молодеют сердечно-сосудистые заболевания? Потому что онкологические молодеют, какие-то другие там диабет, это вообще уже сейчас это и детского возраста, и подросткового, очень часто заболевания из-за вот эпидемии как раз ожирения, к сожалению, и так далее, и тому подобное. Что с сосудистыми заболеваниями? Потому что я часто слышу, что как раз сердечно-сосудистые катастрофы, инсульты, инфаркты и в 40 лет. И 42 года, и 45. Этим уже не удивишь. Даже 18 лет бывают такие состояния почему-то. Как вот себя от этого обезопасить и как бы быть молодым, здоровым и активным? Про спорт мы сейчас поговорили. Что еще нужно?
Ну, если возможно, ответить на первый вопрос, молодеют ли сердечно-сосудистые заболевания. Впечатление, что повышается выявляемость, и не больше. Угу. Потому что если говорить о том, что сердечно-сосудистые заболевания молодеют, то мы нагнетаем панику, которая в жизни человека часто оказывает отрицательное влияние, и человек начинает беспокоиться до тех пор, пока ему никто не скажет, что он здоров. И это много тратит времени вместо того, чтобы быть здоровым и жить счастливо. Поэтому сейчас мы уже начали с этого. Существует возможность выявить заболевания, которые есть у человека уже на раннем этапе. Даже внутриутробно, уже маленькому человечку можно сказать, как там он себя чувствует, даже холтер поставить. И поэтому, на самом деле, к тому моменту, когда человек способен самостоятельно принять решение пойти в спортзал, как правило, уже о нем все известно. Поэтому существуют симптомы. Но, на самом деле, давайте пока про симптомы мы отложим на потом, а начнем с факторов риска. Потому что если человек, представим себе, что у нас, значит, презумпция невиновности, человек здоровый, его ничего не беспокоил. Но современный мегаполис, о котором мы говорили, диктует всякие условности. Например, малоподвижный образ жизни, стресс, невысыпание, принятие ответственных решений, фастфуд, вообще принятие ответственности любой. И все эти вещи, они могут диктовать уже совершенно иные условия к тому исходно здоровому организму, который был у человека. Поэтому, понимая это, нужно на себя сориентироваться и понять, что было вот не так, или вот что в организме происходит, вот, и сравнить себя с там 2-3 года назад. И сразу станет понятно, что поменялось. Например, человек встает на весы, это не вредно. Или, например, если человек идет уже за второй раз в месяц покупать размер одежды больше на один раз. Значит, таким образом можно себе представить, что все же что-то произошло не так. Стоит проанализировать, что он кушает, каков его вес. Желательно уже померить давление и, может быть, даже обратиться к врачу. Зачем? Не потому что человек о себе не знает, а потому что врач подскажет и посмотрит со стороны. Можно, конечно, к маме, к бабушке. Я думаю, что
они знают. Скажут, что все прекрасно.
Это правда. Да. Особенно, когда мы подбираемся к 56-му размеру. Но все же лучше, вот как иногда, для того, чтобы понять некие заболевания, можно надо посмотреть на себя 18-летнего на фотографии. Так и на себя 18-летнего надо посмотреть и сравнить с нынешним, и, может быть, почувствовать, какая разница. Так вот. Это мы говорили про физическую сейчас, но есть еще же важная составляющая психологическая. Если человек перестал спать, даже плохо ест, у него есть какие-то мимикрирующие боли или там какой-то плохой сон с необходимостью вставать ночью и так далее. Нужно опять посмотреть, что, может быть, стоит поменять что-то в жизни и поговорить с самим собой и, может быть, сделать какой-то вывод для того, чтобы принять правильное решение и быть здоровыми, потому что здоровье, в общем, довольно быстро можно потерять. Но это я не к тому, чтобы вас испугать, да, а к тому, чтобы вы понимали, что здоровье на самом деле в ваших руках.
Угу. Быть чувствительным к себе.
Да, но не перестараться.
Потому что слишком можно уйти в эту осознанность, и как там это сейчас модно, да, со всех сторон. Да. Но психологическое здоровье, понимаю, это очень важно. Психосоматика, да. Мы вот на эту тему как раз говорили с психиатром как-то в эфире, что, как, к сожалению, вот если не обращать на это внимание, это же может выдуманная какая-то патология привести к настоящей со временем. Поэтому с головой работаем, это понятно.
Да, поэтому, да, и что важно? Uh-huh. Важно, что еще какой важный момент, когда мы говорим про продукты, которые можно кушать, которые, вот, про кофе, которые там можно пить или не пить.
Ну, слушайте, вокруг... ну давайте уже кофе-то не трогайте, все его так не любят. Одна чашка в день.
Нет, наоборот, я хочу сказать, что это очень полезно, потому что вот наша точка зрения, как кардиологов, терапевтов, что именно хорошее настроение и комфорт на всех этапах жизни, и там это самое главное, потому что это залог психического здоровья. Психическое, как мы понимаем, оно физическое очень связано.
Конечно. А, кстати, если вот с утра чашка кофе, человек не выспался, это нормальное состояние среднестатистического, не то, для всех людей вообще, кто у нас высыпается, единиц, вероятнее всего. И, в общем, кофе, как говорится, догоняется, чтобы проснуться, быть бодрым, активным, хорошо хоть не энергетиком. Сколько чашек кофе безопасная доза вот со стороны кардиолога в день? Все-таки 100%. Давайте вот без этого всякого. Да.
Мне кажется, что одна чашка кофе вполне достаточно. Потому что...
Двухлитровая?
Нет. Но так. Мы давайте, значит, пропорции говорим. Да. Берем среднестатистическую чашку кофе, которая помещается, которую можно заварить из одного маленького чайничка, вот, и чтобы из этой чашки не текло все время, понимаете, не было дырявого дна. Поэтому одна чашка кофе для того, что, понимаете, что важно, чтобы человек приобрел некую полезную привычку, но отказался от вредных. Вредное — это привычка, когда иметь некую зависимость, чтобы кто-то тебя ободрил. Понимаете, полезная привычка — получить хорошее настроение через чашку вот холодного, теплого, неважно, понимаете, но приятного напитка. Если выпить литр кофе, то вряд ли оно сильно взбодрит, но, может быть, оно взбодрит один раз в день перед экзаменом. А жить в таком темпе – это, в общем, на самом деле загонять кофе, загонять сердце, потому что, ну, мы можем об этом поговорить, про кофеин, про частоту сердечных сокращений, про повышение давления.
Давайте об этом поговорим, это очень важно. Почему? Потому что энергетики вроде бы сейчас это уже не так модно, как было сколько-то лет назад, тем не менее, подростки, да и взрослые, не выспался здесь, не выспался там, в течение недели по баночке энергетика, плюс кофе, и все, он активный, веселый, и работа не страдает, и учеба, все чудесно, прекрасно. До поры до времени. Сколько вот такого, в кавычках, активного образа жизни хватает, чтобы там потом уже прийти к кардиологу, кардиолог сказал: «Ой, дружочек, сердце-то у вас уже на 60. Сколько вам? 30?
Хороший вопрос, но ответ должен быть индивидуальный. И все зависит от, как бы от пресуппозиции самого человека. О том, является ли это единственный способ приобретения энергии и хорошего настроения, либо есть еще какие-то мотивации, которые есть у человека. Если человек пьет бесконечно там какие-то... Ну, это так же, как с алкоголем, это так же, как с едой, потому что вот кофе или энергетические напитки – это своего рода зависимость. И вот по моему опыту и по опыту моих коллег зависимость – это в путь в никуда, потому что даже неважно, как вы будет ваше сердце через некоторое время, важно, мне кажется, сделать себе вызов и попробовать с зависимостью бороться, потому что ничего, кроме зависимости, зависимость не приносит, потому что эффект, он сиюминутный. Я думаю, что люди более старшего поколения меня поймут, если мы скажем о том, что как можно долго стирать белую рубашку в белизне. Есть такой, понимаете, раствор, который... Или, да, значит, в белизне. То есть 5, 8, 10 стирок, и вместо чистой рубашки возникает дырка. Вот, и придется так же и с сердцем. То есть важно не перестараться. Поэтому одна чашка в день. И что важно? То есть если вам одной чашки в день кофе или даже двух в дневное время не хватает, значит, опять же, я предлагаю пересмотреть. Потому что ваша жизнь, она не должна быть, ее не нужно, она не должна прогореть. То есть вы, как вот свеча, не должны сгореть там до 30 лет. То есть человек на самом деле может жить и до 100. И относиться к своему здоровью. Вы же относитесь хорошо к машине. Вы не, понимаете, меняете ей там шины, там ее подкачиваете. Так и здесь. Нужно к сердцу относиться как к ресурсу, который вам позволяет жить долго и счастливо. Поэтому лучше пересмотреть свой график и поспать на час больше. И уменьшить количество кофе, и вы почувствуете, что в этом даже больше кайф, чем пить бесконечно энергетические напитки.
Вот так вот. Ну и, в общем, если проблем уже с бессонницей, конечно, если бессонница есть, то...
Ну, не знаю, насколько понять хочется. Да. Вы, наверное, хотите услышать, пойти к врачу.
Да.
Знаете, мне кажется, что человек... практически все проблемы, все задачи свои собственные он может решить сам. Вот. И если у человека бессонница у молодого, который не ложится там в 2 часа ночи и встает в 4, то у него не бессонница, а просто издевательское отношение к самому себе. И поэтому снотворное... единственное, что вы правы, что может быть врач, который просто остановит его и скажет: давай, дружочек, остановись. Потому что ведь часто бывает, что нет пророка в своем отечестве. Поэтому мама, бабушка, которая скажет: выключи телевизор или убери телефон, это не советчики. А врач – это, ну, на самом деле, может быть, старший друг, который скажет какие-то правильные слова. Но именно здоровое сердце, вот как раз дни здорового сердца, которые сейчас, они говорят о том, что сердце должно быть открыто к информации, которая она открыта. И эта информация в том, что человек должен беречь себя и не издеваться над своим сердцем.
Кстати, здоровый сон. Сколько часов? По-прежнему 7-8 или 6 уже нормалек?
Но, понимаете, есть гении, которые трудятся, не покладая рук, и, опять же, дело не в мотивации, а в том, что им достаточно. Они знают, что им это достаточно. Большинство же людей обычные, там, 7-8. Понимаете, все зависит от того, как вы просыпаетесь. Если настроение хорошее... достаточно одной чашки кофе, если можно прокоить. Если есть задача встать еще пораньше и побежать в тренажерный зал, либо просто побегать вокруг дома, особенно если дом, как у вас здесь на Пятницкой, то, наверное, значит, ему и 6 часов достаточно. А если он просыпается с тяжелым настроением, с такой же головой и заливает в себя энергетические напитки, то... видимо, нужно остановиться и хотя бы в субботу-воскресенье поспать.
То есть можно, да, то есть полные выходные спать, а в течение недели по 3-4 часа разрешаете?
Но я думаю, все зависит от того, с какой головой человек встает. Даже не кажется, что критерий, вот у меня, например, критерий – это хорошее настроение. Если я понимаю о том, что жизнь идет, и я рада всем окружающим, значит, все что-то, что было накануне, прошло хорошо. Поэтому я вас призываю найти для себя какие-то точки, которые бы показали, что вы правильно живете.
По поводу питания и сердечно-сосудистой системы. Ну, конечно же, сейчас вы будете ругать фастфуд, что это вредно, и этим жить нельзя. Правильно? Ну, как бы, все мы любим, конечно, вредную пищу, но тем не менее. Что любит вообще сердечно-сосудистая система? Средиземноморская диета ее очень сильно хвалит и любит, но мы же все равно не будем так делать. Все равно же мы нарушаем, едим то, что хотим. Как долго можно на этом жить, на этом топливе? Без последствий.
Ну, во-первых, мы должны с вами понять, чем плох или хорош фастфуд. И, может быть, если мы начнем с этого, то нам проще будет понять, будем ли мы утверждаться в заблуждениях, либо найдем какой-нибудь другой способ себя побаловать. Фастфуд – это быстрое, высококалорийное, жареное и очень вкусное, я тоже люблю. Вот, значит, очень вкусная еда, которую, опять же, в малом количестве, с учетом умеренности, можно использовать. Но что это дает? Это высокоэнергетичное, эта еда приводит к тому, что человек может набрать быстрый вес. О том, что если она еще перченая, соленая, то это, конечно, с одной стороны, стимулирует метаболизм, но при этом может привести к аллергическим реакциям, всяким заболеваниям желудочно-кишечного тракта и всяким проблемам. Что еще? Значит, мы поговорим, Наталья, с вами о холестерине, о его пользе и так далее. Но именно в этой пище большое количество холестерина. И что происходит? Происходит, что мы себя наполняем вот этими вредными веществами. И, конечно же, если мы видим, что на весах все в порядке, если нам не надо бежать на новые порции брюк, потому что эти уже, понимаете, давно не сошлись, и если мы с вами чувствуем себя хорошо, то, в принципе, 3-4, а лучше 5 часов в зале вполне можно, значит, сбросить то отрицательное влияние, которое пришло в результате, понимаете, съедения вот какого-то там даже, значит, чизбургера. Понимаете, то есть вот иногда что можно сделать? Как вот я, опять же, поступаю, вот коллеги, мы тоже, да, что если вы знаете, что вы пойдете сегодня, ну, вот в какой-то там фастфуд, то вы знаете, обещайте сами себе, что вы пройдете там лишние 10 тысяч шагов. Если вы готовы...
Лишние 10 тысяч шагов.
Лишние 10 тысяч.
Ага, некоторые 2 тысячи шагов максимум
вот,
в день,
да.
Конечно,
если вы себе отказываете в этом удовольствии погулять перед сном, то тогда, я думаю, что надо в фастфуд не идти. То есть, понимаете, да? Опять же, то есть это вещь, которая потом аукнется. Аукнется в том, что вес, он все равно начнет о себе знать, а вес – это гипертония и прочие ограничения. Понимаете, в чем дело? Вот я все время с пациентами говорю, что все то, что мы делаем и делаем неправильно, это отражается на нашем здоровье, является последующим ограничением для нашей жизни. Поэтому лучше это ограничение профилактировать и попытаться сделать так, чтобы не болезни нам диктовали жизнь, а мы, понимаете, делали выбор. Поэтому если вы готовы, опять же, повторюсь, готовы побегать больше или сделать какие-то физические упражнения, то, пожалуйста, смело фастфуд, и, в общем, потом вы будете это отрабатывать. Если вы считаете, что это не так, попробуйте, и потом вспомните меня, и огорчитесь, что не последовали этому совету.
Вот так вот. Давайте уже про холестерин повышенный поговорим. Тут буквально минута до новостей, тем не менее. Какой анализ нужно ежегодно сдавать, начиная с 18 лет, чтобы понять, есть ли какие-то проблемы как раз с этими самыми бляшками, про которые все ругаются врачи и кардиологи, терапевты, раз у нас сердечно-сосудистые заболевания помолодели.
Да. Спасибо. Это действительно интересный вопрос, но не быстрый вопрос. Поэтому, если мы говорим в минуту, то давайте сделаем так, что так. Если человек имеет анамнез, ну, что называется анамнез с точки зрения врача, что, значит, родители, если у них есть сердечно-сосудистое заболевание, то наверняка один анализ холестерина, а именно это холестерин, триглицериды, липопротеиды низкой плотности, высокой, то есть называется липидный профиль, можно однажды сдать. Если там все хорошо, то мне кажется, что люди 18 лет могут спокойно еще 30 лет жить, ну, хорошо, 20 лет, горе не знаю.
Ага, которые употребляют фастфуд круглосуточно и вейпы покуривая.
Ну, вейп, во-первых, не влияет никак на риск, в данном случае, повышения холестерина. А боюсь, что люди, которые кушают фастфуд, не слушают нашу программу.
Не слушают еще как. Мы сейчас уходим на новости, послушаем, что в стране и мире происходит, после этого вернемся.
Симптомы. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Мы сегодня говорим о сердце, потому что у нас сегодня День здорового сердца во всем мире отмечается, а мы, конечно же, к этому присоединились. Перед тем, как мы ушли на новости, говорили мы о холестерине, повышенном холестерине. В общем, если нет проблем в семье, можно подвести такой, да, итог, то у родителей нет каких-то сердечно-сосудистых заболеваний, нет проблем с холестерином, то, в принципе, если вы ведете здоровый образ жизни, ЗОЖ, это прекрасно. Можно не запариваться, как говорится, и не сдавать никакие анализы. Хотя есть какие-то звоночки, правильно?
Да, совершенно верно. И хотелось бы, если можно, еще пару слов о холестерине.
Давайте.
Давайте не будем обижать холестерин.
А почему?
Потому что...
Его же все не любят. А почему мы его должны не обижать?
Да, я понимаю. Потому что холестерин – это органическое жироподобное вещество, которое в норме находится у человека, а благодаря нему строятся мембраны, все мембраны клеток. Да? Это защитная оболочка, которая защищает, когда у нас миллиарды клеток. Это половые гормоны, это становление жирных кислот, это витамин D и, значит, гормон надпочечник. Все они жирорастворимые. Но этот холестерин, он есть, который мы получаем извне и изнутри. И этот холестерин разносится, и все по организму в зависимости вот от точек приложения. И холестерин бывает высокой и низкой плотности. Высокой плотности – это хороший холестерин, и низкой плотности – это плохой холестерин. Уж простите, коллеги-врачи, что я использую такие немедицинские термины.
Коллеги-врачи, все нормально. Главное, что пациенты сейчас все услышали и поняли. Так.
Итак, и поэтому все зависит от упаковки этого холестерина. Поэтому липопротеиды низкой плотности, а это маленькие, это такая упаковка, которая, она погружается в сосуды, и в основном точка приложения – это сосуды. Сосуды, в которых накапливается холестерин, увеличивая, образуют бляшки, потом их увеличивает и, соответственно, приводит к тем радиальным проблемам, о которых будем, наверное, говорить позже. И хороший холестерин, липопротеины высокой плотности, то есть чем больше, тем лучше. Итак, поэтому не всякий холестерин является, то есть мы не должны его уничтожить в ноль, да, то есть поэтому и рамки холестерина имеются, и холестерин, в принципе, является полезным для нас веществом. Что мы хотели еще обсудить, простите?
Да, вот повышенный холестерин. Если все-таки, вот вы сказали, липопротеиды...
Неважно, давайте плохой и хороший, так
да,
лучше.
Да, плохой и хороший, да. А если хороший прекрасный, а плохой завышенный, что в этом случае нужно делать?
Наверное, самый простой путь, что нужно сделать, нужно пойти обратиться к врачу. Потому что какие бы цифры и какие бы критерии мы сейчас не обсудили, это все будет бесполезно, антинаучно и абсолютно не полезно для слушателей. Если вы сдали анализ на холестерин или вот на липидный профиль, и вы видите, что выходит за рамки референсных значений, это те, которые написаны слева и справа от, понимаете, нормы, и если или этот анализ назначил врач по каким-то своим собственным соображениям. Нужно обратиться, несмотря на то, что вам кажется, что в референс-значении цифры получаются, нужно обратиться, и доктор скажет, насколько цифры, которые есть у вас, совпадают с желательными лично для вас. Потому что не только потому, что медицина сейчас персонифицирована, да, индивидуально, а потому что этот анализ, он ваш, и цифры ваши. И индивидуальная коррекция требуется от вашего персонального лечащего врача, который ответит с удовольствием на все возникающие вопросы. А может быть, со своей стороны задаст вам вопросы, которые позволят уточнять и прояснить эту ситуацию.
А, кстати, можно холестерин вот этот плохой снизить с помощью только питания? Потому что у нас же начинается, у нас же любят поторговаться с врачом. Давайте без таблеток. Я про статины, например, почитал столько, что мама, не горюй. Да к чему это приводит? И вот к этому, вот к этому. Давайте я сяду на диету. Это же нормально. Это у нас вот всегда так. Такой вот торг. Вообще, вот, а что если, кстати, еще, знаете, попугать нам тоже надо иногда пациентов, чтобы они лишний раз задумались. Если человек знает, что у него плохой холестерин, зашкаливает, но ничего с этим не делает, к чему все это может привести?
Вопрос состоит из многих ответов.
Так.
Во-первых, действительно, если вес человека избыточный, а это так называемый, существует такое мерило этому, называется индекс массы тела. Вот. Эта цифра показывает деленное, значит, это частное от веса к квадрату роста. Если эта цифра завышена, больше 25, то показывает, что у человека есть либо тенденция, либо избыточная масса тела. И у таких пациентов с избыточной массой тела холестерин, как правило, повышается. И действительно замечено и доказано, что если человек снижает вес, то уровень холестерина, безусловно, снижается. Больше того, если человек будет продолжать кушать, понимаете, и пить таблетки от холестерина, то это, я имею в виду, кушать не то, что нужно.
Да.
Вот, значит, и то действительно лечение будет не настолько эффективно. Поэтому мы всегда... Почему очень важно поговорить с пациентом? Потому что именно... мотивация и договор между доктором и пациентом позволяет найти как некий баланс и по питанию, и по похуданию, и по физической нагрузке, и с человеком принять решение. Есть люди, которые действительно говорят, я не хочу меняться, я буду пить таблетки. Ну, тогда эффект будет ровно в половину от того, что нужно. Поэтому мы призываем слушаться врача, но не как прислушиваться к врачу, вот, и избирать какую-то собственную стратегию жизни. Естественно, нормальное питание с большим количеством фруктов, овощей и значит, овощей, которые сдобрены маслом, особенно масло авокадо полезно, вот, оно позволяет снизить уровень холестерина. Ну, а дальше как получится? Есть генетические предрасположенные, есть нечувствительность к статинам. На самом деле статины не так вредны, как возникают о них мифы, потому что мы же понимаем, что люди свойственно отодвигать от себя мысли о болезни. Ну, так все устроены, и врачи, и пациенты, все устроены одинаково. Поэтому наш призыв кардиологов к пациентам в том, что доверьтесь, мы знаем очень много, и мы знаем концы жизни, и знаем, как... к чему приводит высокий холестерин, и главное, к чему приводит не сам холестерин, а к чему приводит последствия стенозирования коронарных артерий. Поэтому очень просим вас, снижайте холестерин и будьте бдительны.
Да, не говорить, что широкая кость наросло, все у меня хорошо, да я похудел, да это ничего страшного и так далее, там подобное.
Да,
и вообще,
это правда.
Да, потому что у нас как, ну, с возрастом же начинается вот этот вот,
да,
что,
это,
доктор,
да,
вы
да.
Что? Я же рожала, сколько уж лет прошло, да я же, это же широкая кость, да измерьте и посмотрите.
Да-да, это вы абсолютно правы. Вы очень правильно сказали, что люди пытаются объяснить для самих себя, почему им не хочется собой заниматься. Но я предлагаю смотреться в зеркало, понимаете, да, смотреть на себя глазами окружающих и даже спрашивать каких-то близких людей, их впечатления о себе. И подумать, а может быть, они правы? Вот. Но не обижаться, потому что на самом деле ваша жизнь – это ваша жизнь, и ваш выбор никто критиковать не вправе.
Да, потому что мы уже поняли, что ожирение ни к чему хорошему не приводит вообще по всем заболеваниям.
Да, ну и плюс, что очень важно, о чем я еще тоже хотела бы обсудить, это повышенное давление. Да?
То есть... О, ну это же ласковый убийца, да, у нас артериальная гипертензия, ее так называют, как и гепатит С. Кстати, так удивилась, что эти два заболевания называют в кавычках одним народным таким названием. Вот, кстати, самое интересное, что многие не чувствуют высокого давления. А когда уже привозят уже на скорую помощь откачивать человека, а у него давление, там гипертонический какой-то безумный криз вообще уже, там я не знаю, сколько он продолжается. Почему такое происходит?
Не зря называют гипертонию ласковым убийцей. Имеется в виду, что действительно человек долгое время не понимает, что у него склонность к высокому давлению. И поэтому вопрос, с какого возраста начинать мерить давление?
Да.
Вот, поэтому я предлагаю начать с простого. Если у нас, значит, в медицине есть такая вещь, которая называется модифицированные факторы риска. То бишь, то есть если у человека избыточный вес, это звонок к тому, что, вероятнее всего, у него повышенное давление. И поэтому нужно, и если человек зафиксировал цифры давления повышенные, а именно больше, чем 140 на, там, допустим, 80, то нужно обратиться к врачу, который будет как раз второе мнение, понимаете, сейчас очень это такое модно, либо взгляд со стороны относительно того, какие причины привели к высокому давлению. Затем, почему же ласковый убийца? Потому что что делает гипертония? Гипертония, она... избыточно создает нагрузку на сердце. То есть человек, так же, как при ожирении, да, носит вместе с собой сразу еще 2-3 ведра дополнительной воды и заставляет сердце всю эту махину дополнительную кровоснабжать. Сердце, на самом деле, оно устает. И это избыточно как к чему приводит? Возникает, учащается сердце и становится тахикардией. Мы знаем, что эти люди, вот мы их, наверное, видели, да, когда человек идет там в гору, понимаете, весь потный, понимаете, мокрый, там еле живой, отдышит. Это все симптомы, говорящие о том, что у человека, видимо, какие-то есть проблемы с артериальным давлением. Что это приводит? Это приводит к тому, что сосуды перестают быть эластичными, как вот у нас, вот я надеюсь, Наталья с вами.
Да.
Они перестают быть эластичными и все время напрягаются. То они, понимаете, спазмируются, то они излишне расслабляются. Но это приводит к тому, что они теряют свою исходную... ну, именно эластичность,
да, да.
И это может привести к тому, что они могут разорваться либо излишне спазмироваться. И разрыв приводит к кровоизлиянию, которое и либо просто дефектному работе таких важных органов, там, как глаза, мозг, почки, и само их влияние на почки тоже приводит, запускает следующий круг с повышением давления. Поэтому, казалось бы, гипертония, сейчас говорит, а зачем мне лечить гипертонию, когда я здоровенький? Так понимаете, именно ласковые убийцы заключаются в том, что именно давление, оно наносит разрушительное действие на весь организм. Понимаете, да, как вот в трубе, да, что вот вода и, значит, вот кран какой-то, который плохо работает, еще плохо стекает, и в результате может пролиться весь дом, понимаете, зальется водой.
Да.
А казалось бы, подумаешь, одна капелька в день. Вот, так что давление – это очень фактор важный. И именно хотели мы обратить ваше внимание, что это модифицированный фактор риска. То бишь, если вы об этом знаете, даже если это наследственное, или там сложно контролируемо, обратитесь к врачу, который подберет лично для вас таблетки и поможет вам советом, либо даже действием к тому, чтобы это давление нормализовать и снизить фактор риска дальнейших заболеваний.
Вот, я по поводу того, что не принимать таблетку, часто такое бывает, к сожалению, что у меня нормальное давление, уже 4 недели проверяю, все нормально, таблетки не пью, которые врач прописал,
да,
хотя до этого было высокое давление. А зачем мне его пить, если оно мне нормальное? Вот когда будет высокое, я его выпью. Вот к чему вот это вот приводит вот такая, не то чтобы халатность, ну, такое к своему здоровью. Сейчас выпью, сейчас не выпью. Далее, там подобное.
Знаете, это на самом деле действительно очень сложный вопрос. Почему? Потому что мы стремимся, врачи, объяснить человеку, что он здоровый. И поэтому чем быстрее он и раньше это почувствует, чем будет лучше для него. Но Если у человека зафиксирована артериальная гипертензия, то есть повышенная цифра давления, если врач дал совет, который был эффективный, то нужно, опять же, не забыть врачу сказать спасибо и спросить, что делать, а самому отменять. Это неправильно, потому что есть, видимо, какая-то склонность или пока неустранимая причина, которую либо мы должны разобрать, устранить, либо понять и, может быть, снизить вес, таким образом давление снизится. Поэтому мы человек, который то есть мне кажется, что врач, подобравший правильное лечение, он как бы втерся в доверие к больному. И это доверие не нужно игнорировать, и нужно им пользоваться. Да? То есть вам дали правильный совет, пользуйтесь им. Странно было бы, понимаете, если вам укажут дорогу, а вы пойдете специально через болото. Идите вместе с врачом, который предлагает вам руку, и таким образом следующий вопрос вам покажет, как нужно либо убрать таблетки, либо минимизировать, либо, что очень важно, когда таблетки подобраны, есть сейчас комбинированные лекарства. Есть одна, в одной таблетке три, когда врач подобрал, и можно уже не 8 таблеток пить, а одну, скажем, или две. И это повысит приверженность, такое модное слово, и облегчит, вам облегчит контроль за собственным здоровьем.
Вот так вот. Коронавирусная инфекция, конечно, постковидный вот этот синдром сердечно-сосудистую систему, как он повлиял? Сейчас уже, мне кажется, и данных достаточно собрано, ну и до сих пор коронавирусная инфекция, это как УРВИ, но тем не менее какие-то последствия есть, и они есть. Говорят, у всех проблемы с сосудами, сердцем, тромбозы и прочее. Вот вы на своей практике замечаете это, или уже как-то мы привыкли, да все нормально, и после обычного гриппа, если где тонко, там рвется у человека сразу, а тут с этой коронавирусной инфекцией пристали.
Постковидным синдромом называется симптомокомплекс, который возникает после уже перенесенного ковида. Не то, что вот ковид мимо вас прошел, да, вы сидели в стороне, не заболели, понимаете, и значит, у вас тоже постковидный синдром в виде плохого настроения, потому что вы дома сидели. Нет, конечно. То есть, если человек болел ковидом, то, наверное, я так предполагаю, что все-таки он обращался к врачу, и сердце его проверяли. Если проверяли сердце, то, соответственно, высказали некое компетентное заключение о том, повлиял ли ковид на сердце, и, соответственно, были какие-то, значит, данные рекомендации, которые человек либо выполняет, вот, либо им не следует. Что важно, что во время ковида, что произошло? Произошло очень, значит, вирус влиял на сердце в виде возникновения кардиомиопатии, то есть неких изменений структуры сердца, которые приводили к аритмиям. И очень часто именно во время ковида возникали аритмии, которые потом, в общем, человек все время ощущает. Такое тоже бывает. Но, опять же, нужно отличить наше знание о том, что человек перенес ковид, и расстройство по этому поводу, ощущение бесконечное, и психологическая привязка всего того, что с вами происходит с ковидом, и реальные проблемы. Да? Поэтому если врач фиксирует нарушения и дает советы, то надо им следовать и связывать это с ковидом. А если вы, ковид прошел от вас стороной, вот, то и, слава богу, вы, значит, еще, можно сказать, еще более здоровы, чем были до этого. И что важно, что действительно во многом постковидный синдром, мне кажется, включает в себя такую психологическую как бы зависимость и описание своего состояния, и все связано с ковидом. В общем, попробуйте отделить котлету от мух, чтобы... Вот. И, наверное, это сделать надо с помощью врача. Обратитесь, сформулируйте свои жалобы, и, может быть, все окажется не так страшно и опасно.
Да, потому что у нас любят и на магнитной буре, кстати, все списать на ретроградный Меркурий и так далее. Кстати, магнитные бури все-таки влияют на сердечно-сосудистую систему, либо нет? Потому что, мне кажется, уже два лагеря появилось: кардиологов, психотерапевтов, неврологов, я не знаю, метафизиков, которые говорят, влияют, другие. Нет, это все придумано. Вы в каком лагере находитесь?
Знаете, наверное, мудрость состоит в том, чтобы не быть ни в каком лагере, потому что правы и те, и те. Да, магнитные були влияют, и что из этого? Понимаете, нужно выпить дополнительную чашку кофе или накричать на своего соседа, Вот, поэтому...
Или особенно внимательно следить за своим давлением.
Да-да. Но вы правы, что если у человека есть склонность к давлению, то за давлением надо следить, вне зависимости от магнитных бурь. Потому что на моей... У меня есть много друзей, приятелей, которые магнитной булью давление повышается, особенно если ему сказать заранее, что у него будет магнитная буря. Вот, причем,
подготовка идет.
Да, да, да. Причем больше того, иногда фиксируются нормальные цифры давления, но человек-то на меня мне подмигивает и говорит, а я таблетку выпил, поэтому давление нормальное. Вот, поэтому все оно влияет, но все влияет вокруг нас, понимаете, информация, вот эти новости замечательные, понимаете, которые вы прерываете эфир, все не может влиять на нормального человека. Но это не значит, что они должны диктовать вам свою точку зрения. Поэтому, ну да, влияет. И что? Пейте таблетки и будьте здоровы.
Да, и следите за своим давлением и вообще самочувствием, настроением, не зацикливайтесь.
Да, самое это главное. Правда. Да, да, это очень важно.
Вы знаете, спасибо. По поводу физической нагрузки хотела бы сказать. Вот, а вот сейчас мы призываем активно, да, всегда призываем здоровый образ жизни, ЗОЖ, правильное питание, спорт, вот вы сказали, фитнес-клуб до или после работы, например, рядом с работой какой-то фитнес-клуб или из дома найти, как удобно, и заниматься. А вот у нас же как? У нас долго запрягают, и сразу как хоп, идут в фитнес-клуб до победного, потом выносят оттуда человека. Как грамотно влиться вообще-то в эту физическую культуру, если ты с этой физической культурой в принципе не был знаком, а только вот пару раз в неделю за автобусом как бы пытался побежать. Да, потому что у нас так получается, что человек себя так нагружает, что потом он не то что фитнес-зал... будет за километр обходить, но этот, уберет свой этот билет в фитнес-клуб и больше туда никогда не пойдет. Как избежать вот этой перегрузки сердечно-сосудистой системы в фитнес-зале? Как вообще начинать правильно? Я понимаю, что есть фитнес-тренер, но фитнес-тренер не знает, у него тоже свои задачи. Человек должен тоже разумный понять, как аккуратно влиться ему, чтобы не навредить.
Это безграничный вопрос.
Uh-huh.
Во-первых, действительно, в фитнес-клубах есть специалисты, которые доктора. Если человек такой боязливый, то он может вполне обратиться для того, чтобы понять уровень своей нагрузки. Но если человек исходно здоровый, то считается, что где-то часовая тренировка никому не повредит. Нужно смотреть за частотой сердечных сокращений, за повышением давления. Но, может быть, лучше использовать какие-то физиологичные нагрузки. Например, каждый из нас плавает, да? Или если он не умеет плавать, это так же, как водить машину, мне кажется, странно еще в настоящий момент не уметь. Поэтому, может быть, надо пойти, ну, как я бы сделала, да? Пошла бы и научилась бы плавать. Потому что мне кажется, что вот что, я поняла, что любая физическая нагрузка должна приносить радость. Вот, например, человек не умеет плавать, идет в группу и начинает учиться, и получает удовольствие от научения и от физической нагрузки. Например, если человек встает на беговую какую-то дорожку или там на что-то, да, на какую-то, то, может быть, стоит слушать музыку, и если вы одновременно успеваете, не устав от нагрузки, слушать какую-то, понимаете, для себя интересную композицию или какой-то там аудиоспектакль, и вы при этом не... как называется, успеваете уловить и содержимое, и при этом, значит, не сильно устать, то, значит, это тот критерий, который вам достаточно. А дальше, мне кажется, можно увеличивать и посмотреть, как вам будет удобно. Так вот, например, есть же тоже такая ведь вещь, как, например, как велосипед. Да, сейчас я, конечно, не о самокате говорю.
Да, да.
Да, сейчас мне не про то, а именно велосипед. Да? То есть можно на электричке поехать в какую-то местность. А может быть, сейчас, кстати, много и предлагается и велотуров. Вот, и это позволит вам, не сильно перетрудившись, начать и оценить, насколько вы переносите нагрузки. Не нужно перегружаться, не нужно измочалином выходить и потом идти в ближайший фастфуд. Лучше отказаться от такой нагрузки, вот, а погулять с приятным человеком, поговорить о высоком.
Вот так вот. Кстати, вот по поводу мифов. Существует ли мнение что о том, что на левом боку спать вредно для сердца? Да или нет? Потому что это вот этот очень часто вопрос от многих, и от меня в том числе.
Угу. Но вы же очень тонкой, тонкой и наблюдательной. Поэтому действительно вы правильно использовали в вопросе слово «миф». Вот, ну, представим себе, что сердце – это некий предмет, который находится внутри коробки. вот, который является грудная клетка. Но какая разница, на каком боку спать? Понимаете, ну, маловероятно, что мы можем продавить клетку так, чтобы бедное сердце прижало. Если оно прижало, то оно заболит. Если оно заболит, то оно не даст вам спать. А если оно не даст вам спать, вы перевернётесь на другой бок, вам будет хорошо. Поэтому можно спать на любом боку. Главное, чтобы спать. Вот, на спине. Неудобно спать на голове. Но если это вам комфортно, то пожалуйста.
Спасибо большое. Эфир у нас заканчивается.
Было...
Ой, слушайте, я бы еще часа на три с вами осталась. Обязательно в следующий раз повторим, продолжим. Благодарю, было очень интересно и полезно. Главный кардиолог Северо-Западного административного округа Москвы, заведующий отделением кардиореанимации городской клинической больницы 67, департамент здравоохранения города Москвы, Екатерина Веленовна Кошкина была вместе с нами. Благодарю.
Спасибо вам
Много
большое,
чего
господа.
Узнала.
Спасибо.